Мы уже рассказывали о том, что на прошлой неделе в Вашингтоне побывала делегация российских сенаторов. Основной целью этой поездки, по крайней мере, такое мнение сложилось у американской прессы, была попытка убедить американских законодателей в том, что не стоит принимать Билль Магнитского, накладывающий визовые и финансовые санкции на российских официальных лиц, причастных к смерти в СИЗО в ноябре 2009 года юриста инвестиционного фонда «Hermitage» Сергея Магнитского. Мой коллега в Вашингтоне Ричард Солыш побеседовал с одним из сенаторов, республиканцем из Миссисипи, членом Хельсинской комиссии Конгресса США, где и зародился Билль Магнитского, Роджером Уикером. Вот его впечатление от встречи с россиянами.
Как всегда, когда речь идет о встречах с иностранными представителями, российская делегация была встречена с почтением. Меня всегда радует возможность открытого обмена мнениями с парламентариями других стран. Сказав это, я должен подчеркнуть, что меня по-прежнему тревожит нарушение прав человека в России, попытки заставить оппозицию замолчать и, откровенно говоря, отход от правовых норм и принципов последние десятилетия, с тех пор, как Владимир Путин пришел к власти.
Эти документы, которые привезла с собой российская делегация, в них есть какое-то зерно? Или это просто попытка судорожно в последний момент спасти ситуацию и остановить принятие закона Магнитского в США?
Я согласен с тем, что вы только что сказали. Это попытка в последний момент спасти лицо. Сергей Магнитский умер 16 ноября 2009 года, и с тех пор беспокойство по поводу этой смерти только нарастало. Сейчас у нас есть проект закона, представленный и одобренный Комитетом по международным делам. Скорее всего, этот закон будет одобрен и президентом США. И только после всего этого российское правительство решило направить эмиссаров для того, чтобы попытаться остановить принятие этого законопроекта. Так что, да, я думаю, это попытка в последний момент исправить ситуацию. Но меня эта попытка не убедила. Правда, должен сказать, что пакет документов, который оставила российская делегация, довольно объемный. У меня пока не было времени просмотреть все эти документы. Этим сейчас занимаются мои помощники. Но я тоже посмотрю эти документы, поверьте мне. И у меня есть ощущение, что они меня не убедят. И вот по какой причине. Отчет и анализ того, как произошла эта смерть, был сделан не одним органом. Есть два доклада, сделанных внутри России, которые показывают, что это было грубым нарушением прав человека, прав Сергея Магнитского и грубым нарушением процессуальных правил. В конце декабря 2009 года был опубликован доклад Общественно-наблюдательной комиссии, а 5 июля 2011 доклад Совета по правам человека при президенте России. Так что пакет документов, которые оставили российские сенаторы, вряд ли перевесит тот объем информации, который уже есть. Я также заметил российским сенаторам, что не далее как 10 дней назад ОБСЕ приняла резолюцию, осуждающую смерть Сергея Магнитского, как и отсутствие должного расследования этой смерти. Так что в ОБСЕ существует практически единое мнение по этому вопросу, а это наши европейские друзья, а также США и Канада.
То есть, повторю еще раз вашу мысль, документы, представленные российской делегацией, противоречат тому, что уже было собрано в России двумя независимыми органами.
Именно так. И чтобы быть полностью уверенным в своих словах, я попросил еще двоих сенаторов ознакомиться с докладами Общественно-наблюдательной комиссии и Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Я также попросил своих помощников еще раз проверить содержание этих докладов. Оба доклада говорят о том, что обвинения ему были предъявлены вздорные, что это было нарушением прав человека, которое может быть квалифицировано как пытки, и что это было нарушением процессуального закона. Россия сама себя загнала в угол. Они говорят, что санкции за Сергея Магнитского надолго осложнят американо-российские отношения. Но это совсем не обязательно должно быть так. Поправка Джексона Веника перестала играть какую бы то ни было роль, когда решился вопрос об эмиграции из России. Так что если только Россия выберет для себя путь уважения прав человека и применит принцип господства права, то санкции в отношении лиц, причастных к делу Магнитского, ни по кому ударять не будут. Так что решение остается за российской стороной.
Российские сенаторы на пресс-конференции заявили, что уверены, им удастся убедить их американских коллег.
Я не знаю, с кем они встречались. Я беседовал с сенатором Маккейном, и мы оба сошлись на том, что наше мнение в результате этих разговоров не изменилось. Мы оба по-прежнему поддерживаем принятие закона Магнитского. Мы как раз сегодня за обедом об этом говорили. А если у кого-то из моих коллег мнение поменялось, то мне они об этом не сказали. Но меня бы это очень удивило, учитывая, сколько информации обратного содержания было собрано в мире.
А российские сенаторы сказали, в чем именно это отрицательно скажется на американо-российских отношениях? Что Россия собирается предпринять в ответ?
Нет, они только сказали, что это нанесет вред. Впрочем, они даже извинились за один момент, что дали всей этой проблеме развиваться слишком долго без ответа. И, похоже, это было единственное, о чем они сожалели.
С сенатором Роджером Уикером беседовал мой коллега в Вашингтоне Ричард Солош. Уже после возвращения российских сенаторов в Москву всплыла информация о том, что один из них, Виталий Малкин, представитель Бурятии в Совете Федерации, а до этого председатель Совета директоров банка «Российский кредит», один из самых богатых чиновников в России, является в последние 10 лет невъездным в Канаду. Началось это с того, что имя Виталия Малкина всплыло рядом с именами двоих проходящих по делу «Ангола Гейт». Я однажды рассказывала об этой истории по материалам, которые удалось собрать лондонской правозащитной группе «Всемирный свидетель». Итак, в декабре 2000 года был арестован Жан-Кристоф Миттеран, сын бывшего президента Франции. Дело о коррупции, которое пресса окрестила «Ангола Гейт», включало в себя в том числе и незаконную торговлю оружием для Анголы с 1993 по 1994 годы. Как утверждается в исследовании, президент Миттеран в то время не мог напрямую оказывать помощь правительству МПЛА, потому что министр обороны его собственного правительства был ярым сторонником УНИТы. Именно тогда сын президента якобы предложил решить эту проблему с помощью частного бизнесмена Пьера Фалькона. Пьер Фалькон возглавлял группу компаний под названием «Бренко Интернешнл». Фалькон взял в компаньоны иммигранта из России Аркадия Гайдамака, и они совместно выступили представителями интересов специализирующейся на производстве оружия словацкой компании «ЗТС Азос». На первом контракте о поставке оружия Анголе в 1993-1994 годах на сумму 47 миллионов долларов стоит печать ЗТС «Азос», подпись Фалькона и адрес и номера телефонов, но только компании «Бренко Интернешнл». В декабре 1996 года французская «Le Vignement de Jeudi» опубликовала копию этого контракта ЗТС «Азос». 30 танков Т-62, 40 бронемашин пехоты БМП-2, 150 «Базук Шмель», 5500 автоматов Калашникова и так далее. Однако военные специалисты, изучавшие этот контракт, сочли, что проведение наступательной операции с использованием всей этой бронетехники невозможно. Боеприпасов в цифрах контракта было слишком мало. Следствие продолжило поиски документов. Выяснилось, что к концу 1994 года Фалькон подписал контрактов на сумму в 633 миллиона долларов. Данные официальной регистрации фирм в Словакии показывают существование двух компаний – ЗТС «Азос», ЗТС «Азос Мартин» и ЗТС «Азос Врутко». В интервью с генеральным директором компании ЗТС «Азос Врутко» корреспонденту чешского агентства ЧТК удалось выяснить, что 16% акций его компании принадлежит российскому Рособоронэкспорту, а 28% – компании «Курганмаш», которая производит такую же бронетехнику, которая фигурирует в контрактах с Анголой. Официальные словацкие правительственные данные показывают, что в мае 1993 года 19% второй компании ЗТС «Азос Мартин» были проданы российской государственной компании «Спецвнештехника», предшественнице Рособоронэкспорта, который, как уже говорилось выше, скупил акции ЗТС «Азос Врутко». В исследовании есть еще один российский след Пьера Фалькона и Аркадия Гайдамака. Именно эти два бизнесмена в 1996 году провели успешные переговоры о перепродаже ангольского долга России. В результате Россия согласилась получить с Анголы 1,5 миллиарда долларов вместо задолженных Анголой 5 миллиардов. При этом МВФ так и не смог получить разъяснений ни от Москвы, ни от Луанды о том, в чем же состояла эта сделка. Однако за ее совершение Пьер Фалькон получил в качестве комиссионных немногим меньше 15 миллионов долларов. В конце концов, в декабре 2000 года Фалькон был арестован, а через месяц, в январе 2001, был выписан международный ордер на арест Аркадия Гайдамака. Тогда же, в январе 2001-го, предвыборный штаб Джорджа Буша-младшего вернул 100 тысяч долларов, которые жена Фалькона через свою американскую фирму пожертвовала на выборы президента от Республиканской партии США. Помощники Буша заявили, что не могут принять деньги от фирмы, связанной с торговцем оружием. Так говорится в расследовании лондонской группы «Всемирный свидетель». Швейцарская газета «Le Temps» описывает Виталия Малкина как одного из 10 наиболее близких к Борису Ельцину банкиров, у которого была доверенность на управление счетом в банке UBS, открытым от имени компании «Abalone Investment». Газета пишет, что, цитирую, «на этот счет под номером CO-101436 якобы приходили деньги, вырученные от перепродажи ангольского долга», конец цитаты. Согласно газете, цитирую, «Виталий Малкин был предположительно акционером «Абалоне» совместно с двумя другими лицами, участвовавшими в сделке по перепродаже долга, торговцем оружием Пьером Фальконом и российским миллиардером Аркадием Гайдамаком». Газета пишет, что присутствие Гайдамака и Фалькона в одной компании любопытно, поскольку в интервью французскому «Le Parisien» Гайдамак заявлял, что они с Фальконом никогда не были связаны в рамках какой-то одной фирмы. Пресс-релиз Банка «Российский кредит» в декабре 2000 года сообщал, что президентом банка стал Аркадий Гайдамак, а бывший председатель совета директоров Виталий Малкин стал его заместителем.